Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И с вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Диалог между церковью и актуальным искусством. В каких формах он возможен? Сказки Андерсена без купюр. О чем на самом деле говорится в «Снежной королеве». Крымский исход 1920 года. Какая роль выпала на долю русской эмиграции? Новый проект для детей Илзы Лиепы.
Очевидец.
1 декабря в Доме правительства Московской области прошел круглый стол «Церковь и искусство. Миф о противостоянии, правда о диалоге». В нем участвовали представители духовенства, деятели культуры и журналисты. Важно, конечно, что на одной площадке люди собираются в таком составе для конструктивного диалога. Мы привыкли уже, что если в заголовках СМИ, например, встречаются слова «церковь» и «актуальное искусство», то речь непременно пойдет о скандале. А на самом деле форм взаимодействия ведь очень много. Но, во-первых, скандалы чаще попадают в СМИ, а во-вторых, нам всем действительно нужно учиться лучше слышать друг друга. Подробности об этом круглом столе в репортаже Дарьи Мангушевой.
Проблематику круглого стола уже отражает ее название, в чем-то провокационное. «Церковь и искусство. Миф о противостоянии, правда о диалоге». Чего же на самом деле больше, противостояние или диалога? Участники дискуссии говорили о том, что не вполне корректно противопоставлять церковь и искусство, будто два министерства, которые должны наладить взаимодействие, ведь то и другое – часть внутреннего мира человека, а церковь – это не только епископы, священники, это все верующие. Христианин, который талантливо создает художественное произведение – вот точка соприкосновения мира церкви и мира искусства. Ключевое слово «талантливо», иными словами, не скучно. На этом настаивали участники круглого стола, например, искусствовед Инна Соловьева.
По моему понятию, есть искусство делится на скучное и нескучное. Можно сделать великолепно, все профессионально, все выдержать морально, нравственно, как хотите, но это скучно. И куда же от этого деваться? Дело в том, что действительно сегодня идет борьба за души человеческие, как это было всегда. Что мы хотим от человека? Какого человека мы хотим видеть? Человека, который распевает, который проходит мимо горя, беды, бросает детей. Или мы хотим видеть другого человека. Вот всегда помощником видеть другого человека была церковь и было искусство.
А как реагировать на сомнительные или скандальные эксперименты художников? Участники дискуссии сошлись во мнении, что запрещать что бы то ни было в данном случае не очень действенно. Чем больше запрещаем, тем больше сопротивления получаем и привлекаем внимание к тому, что вовсе не стоит ни наших ресурсов, ни нашего времени, считает режиссер и продюсер Эдуард Бояков.
Публичное пространство, медийное пространство, оно так устроено. Действительно, мы все занимаемся этим пиаром. Любое, любое обсуждение, даже иногда крик боли на эту тему, он увеличивает количество зла. Иногда, мне кажется, очень часто нужно просто быть твёрже.
Возникает и еще один вопрос. Внутренне зрелый человек способен фильтровать информацию и настроить собственные ориентиры. А как сформировать вкус к подлинному искусству, например, у детей? Балерина, создатель фонда «Культура детям» Илза Лиепа, поделилась своим мнением.
Воспитание – это когда у ребенка сформировалась правильная шкала жизненных ценностей. И она никогда не сформируется, если ребенок не прикоснется к классическим образцам искусства. Мы никогда не сможем требовать от уже взрослого гражданина его презрации относительно современного искусства, как вы сказали, да, если он в детстве не соприкоснется с истинными образцами.
Дискуссия о диалоге церкви и искусства по-своему актуальна и для нас, простых людей. Ведь с христианской точки зрения использовать свой талант на благо других призваны не только художники. Дарья Мангушева, Радио «Вера».
Спасибо, Дарья, за репортаж. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера» и в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
1 декабря 1835 года, то есть 180 лет назад, была напечатана первая книга сказок Ханса Кристиана Андерсена. С тех пор его произведения издавались и переиздавались много раз. И все мы выросли фактически на этих историях. Они считаются классикой детской литературы. Но в советское время сказки Андерсена выходили с купюрами, причем иногда весьма существенными. И из-за этого не всегда можно было понять сюжетные ходы внутри самого произведения. Сейчас Андерсена уже издают в авторской версии, и можно лучше проследить его мысль и догадаться, о чем же на самом деле идет речь. С нами на связи протоиерей Александр Ильишенко, издавший сборник классических сказок целого ряда авторов, и в том числе Андерсена, со всеми смыслами, которые в эти сказки были заложены. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я вспоминаю свое детское впечатление от сказок Андерсена и могу сказать, что не всегда обходилось без стресса. «Девочка со спичками», «Русалочка», целый ряд других сказок – это были вещи, по поводу которых я сильно переживала, и от них веяло, я, наверное, сказала бы, безысходностью такой. Вроде бы сказочный сюжет или не вполне сказочный, отчасти и реалистичный, но в финале не происходит того, за что мы так любим сказку, не происходит волшебства, преображения и торжества добра над злом. Чем это можно было бы объяснить? Или это отчасти объясняется тем, что мы читали Андерсена с купюрами?
Действительно, те произведения, о которых вы говорите, я помню, как и на меня в детстве «Русалочка» произвело такое тяжелое впечатление. Вот я бы не стал относить к числу вот таких замечательных сказок, хотя они очень талантливые. Поэтому я в наш сборник включил далеко не все произведения Андерсена, а только, на мой взгляд, самые удачные.
А какие, например?
Тут и «Снежная королева», и «Соловей», еще несколько сказок, которые вот я бы назвал безупречными вот по всем параметрам, которые действительно учат добру и в которых добро побеждает зло, хотя после какой-то борьбы. Что касается купюр, то мы старались отбирать сказки в авторском варианте. Потому что в советское время нельзя было говорить, например, о молитве или о Боге. Вот не все знают, что в сказке «Снежная королева» упоминается и имя Христа. А когда Герда оказалась во владениях «Снежной королевы», ей нужно было и добраться до дворца, до ее чертогов, ей навстречу выступило страшное воинство из снежных чудовищ. И в русском, в советском варианте, где нельзя было говорить о молитве, вот она вдруг очутилась в чертогах. Как она преодолела это воинство, никак не сказано. А у Андерсена Герда начинает читать «Отче наш». И вот в то время, как она читает молитву, ее окружает все больше и больше ангелов, которые разгоняют это страшное снежное воинство. Мне кажется, что очень важно, что в сказочном произведении, в котором как бы нет никакой особой церковной риторики, которую любят, знают и читают множество людей во всем мире, в нашей стране, неважно, верующие они или неверующие. Вот такое упоминание о молитве или упоминание имени Божия вот на любого ребенка, у детей же душа очень чуткая, а душа у каждого человека, а уж у ребенка-то в особенности, душа по природе христианка. И наверняка вот эти слова, которые не выпячиваются, они не выставляются как бы вот в центр произведения, на них особенно не фокусируется внимание, но они произносятся. Вот я думаю, что даже вот эти слова, произнесенные талантливым и верующим автором, западут в душу нашим маленьким детям, внукам, которые слушают ли эту сказку, или родители ее читают им вслух.
В любом случае, это как модель поведения остается уже в сознании, в голове. Если случается беда, то можно обратиться к Богу.
Как свидетельство того, что вера, там, молитва, это нечто естественное. Ведь нам подчас веру представляют как причастность к некой отсталости, так сказать. Как... Так вот, такая сильная духом Герда, пожалуйста, вот она молится.
Отец Александр, я помню, что Кай выкладывал из льдинок слово «вечности», у него никак не получалось это слово собрать, и только когда появилась Герда, ему это удалось. Такая задача была непростая, фактически экзистенциальная, да, перед ним стояла. Такой глубокий философский вопрос, да, что человек, который был отрезан от любви, не мог выложить слово «вечность». А в какие смыслы вкладывал Андерсон в этот эпизод?
Я думаю, что вы дали уже очень хороший ответ. Дело в том, что вечно только любовь. Все остальное временное. Грех временный, вот наша жизнь временная. А вот бесконечно только любовь. И вот действительно этот мальчик с оледеневшим сердцем и вот искаженным зрением не мог выложить это слово, потому что как бы он выпал из вот, полноценной жизни, которая ведет к вечности.
Для нас, для людей, которые привыкли жить, в общем-то, в мире очень прагматичном, который требует от нас совершенно других навыков, не таких, как от Герды, которая идет спасать Кая, потому что мы, в общем-то, Каев сейчас не спасаем. Вот. Чем и сейчас для нас эти сказки актуальны?
Дело в том, что когда автор, любой, Андерсон или кто другой, касается темы добра и зла, темы, которая, собственно, является центральной для жизни каждого человека, сознает он это, не сознает, то вот он перешагивает границы времени и пространства, языка и верований. Пожалуйста, он пишет произведение, которое можно считать универсальным, которое воспринимается и с любовью к нему обращаются и черпают урок любви люди, дети самых-самых разных стран и разных времен. Поэтому они столь же современны, как и в тот момент, когда они были написаны. И всем нам нужно и стремиться навстречу Христу, и молить, чтобы Он умножил любовь в наших сердцах.
Спасибо, отец Александр. Напомню, с нами на связи был протоиерей Александр Ильишенко, издавший сборник классических сказок без купюр целого ряда авторов, и в том числе Ханса Кристиана Андерсена. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о феномене белой эмиграции и о ее роли в нашей истории, а также о новом проекте Илзы Лиепы.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных статьях, которые появились там за последнее время. На сайте fama.ru вышла публикация Дмитрия Володихина «Русский исход» об эмиграции 1920-х годов. 95 лет прошло с того момента, как около 150 тысяч человек на 126 судах, по официальным данным, покинули Крым и отправились в Турцию, Грецию и другие страны. Как повлияли все эти люди на нас, при том, что с момента их отъезда из страны прошло почти 100 лет? С нами на связи автор публикации, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер.
Кому адресована ваша публикация и насколько актуальны сейчас эти вопросы?
Вы знаете, на мой взгляд, в 90-е годы вокруг этого вопроса была совершенно ненужная истерика. То есть, с одной стороны, люди ждали какого-то откровения от белой эмиграции, а с другой стороны, белая эмиграция ждала какой-то фантазийной страны, возвращаясь в лице лучших ее представителей в Россию. Но, во всяком случае, для многих потомков мигрантов первой волны 2020 года в России представлялась чем-то совершенно не тем, чем она является на самом деле. Сейчас все эти ненужные эмоции улеглись. Сейчас наладился, по-моему, вполне спокойный диалог с потомками эмиграции белой. И происходит достаточно гармоничный, достаточно уравновешенный в смысле эмоций культурный диалог. А мигранты могут дать довольно многое. Принципиально иной житейский опыт, несколько иной, отличающийся от современного язык, иной взгляд на культуру. Ну и, кроме того, в принципе, осмысление мировых исторических процессов вне советского опыта, что само по себе очень ценно, потому что это взгляд на мир, который некоторыми свинцовыми мерзостями не отягощен. Так что очень хорошо, что сейчас нет сумасшедшей свистопляски каких-то безумных ожиданий вокруг диалога с потомками белой эмиграции. И очень хорошо, что мы с большим вниманием относимся к тому, что она действительно может дать. Ну и, наконец, я хотел бы напомнить, что русский исход само по себе – это колоссальное культурное событие, не только политическое, а именно культурное. Ведь из России уплыло около 150 тысяч человек. Так, как если бы сейчас какой-нибудь крупный областной центр взял бы и уплыл от берегов России. Были еще малые исходы, исход северный, исход дальневосточный, все это тысячи людей. Но, конечно же, крымский – самый громадный и самый важный исход. Так вот, ну, наверное, сейчас пришло время здраво, спокойно, вдумчиво отнестись к тому опыту, к той исторической памяти, которую сконцентрировали в себе потомки людей, оказавшихся в этом самом большом русском исходе.
Почему вы употребляете слово «исход»? Почему оно вообще в связи с этими событиями вошло в наш лексикон?
Ну, дело в том, что оно само по себе стало использоваться в эмиграции. И я думаю, что здесь есть определенный намек на ветхозаветные события, на исход из Египта. И в какой-то степени люди, конечно, надеялись на то, что они, выходя из состояния совершенно черного осатанения после гражданской войны, после революции, постепенно очистятся от грехов, пороков, от ощущения озлобления, странствуя за пределами России. Так это или не так, ну, можно спорить, что там реально получилось. Но, с другой стороны, это скорее был опыт иного рода. Люди, эти 150 тысяч и еще многие тысячи бежавших через другие щели из страны Советов, они ведь не знали, что такое СССР, не знали, что такое коммунистическое мировоззрение, не знали, что такое советское общежитие, скажем так. И они не то чтобы очистились, они не получили слишком, на мой взгляд, черного и темного опыта. Вот это важно.
Спасибо, Дмитрий Михайлович.
Спасибо.
Да, до свидания. Напомню, с нами на связи был Дмитрий Володихин, доктор исторических наук и автор публикации «Русский исход» на сайте fama.ru. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о важных событиях и делах, в которых все мы можем принять участие. 13 декабря в концертном зале «Филармония-2» состоится презентация детского спектакля «Здравствуй, Андерсон». Кстати говоря, по мотивам знаменитых сказок Ханса Кристиана Андерсена и на музыку Эдварда Грига. Автор идеи этого проекта – актриса и балерина Илза Лиепа. И вместе с ней на сцене в этом проекте студенты Красногорского хореографического училища и симфонический оркестр «Радио Орфей». О проекте нам рассказала сама Илза Лиепа.
В этом году проходит целый абонемент программ, которые мы предлагаем «Филармонии-2». Три проекта по моим сказкам, театральные сказки, которые вышли в 2014 году, театральные сказки «Илза Лиепа», которые мы делаем вместе с радио «Орфей», с учениками моих школ, с учениками школ Константина Хабенского, и вместе мы с ним читали сказки, уже это было вот 22 ноября, первый абонемент. Но вот 13 декабря в рамках этого абонемента мы презентуем проект, он называется «Здравствуй, Андерсен», по сказкам выдающегося сказочника Ганс-Христиана Андерсена, очень верующего человека. И это так, мы надеемся, что это будет очень красочное зрелище под управлением замечательного оркестра «Радио Орфей», под руководством дирижера Дениса Кирпанева, который очень так по-дружески с нами сотрудничает и очень как бы тепло относится к этому проекту. Дети танцуют, причем это такое театрализованное действие. Мне очень хочется, чтобы детям открывалось искусство балета, поэтому есть герой, сам Андерсен и фея, которую я представляю в этом проекте, которые как бы детям открывают, как бы немножко вводят их в мир балета, не только в мир сказки, но и в мир балета. А балет тоже сказка. Поэтому я надеюсь, и я уверена, вернее, что этот проект не только красивый, благородный и нравственный, но он еще и образовательный. Идея, чтобы премьера прошла вот в Красногорске, надеюсь, да, но мы очень хотим провести этот проект по Московской области. Мы хотим его показать, конечно, в Москве, но, в общем, он адресован широкому зрителю. Мы, конечно, это делаем для того, чтобы он поехал по области.
С 9 по 15 декабря в павильоне 4.1 парка «Сокольники» пройдет православная выставка-ярмарка «40-40». Это не только ярмарка в привычном смысле слова, но и дискуссионная площадка и место встречи с интересными людьми. Подробнее нам об этом расскажет Алексей Токарев, организатор православной выставки-ярмарки «40-40». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Посоветуйте, пожалуйста, на что особо обратить внимание в рамках вашего мероприятия.
Выставка-ярмарка наша продолжает взятый курс на плавное смещение акцентов мероприятия с исключительно торгового на духовно-просветительский. Мы уже провели в октябре выставку, на которой впервые устроили конференц-зал, на которой были встречи, интересные беседы. На этот раз мы подготовили не менее интересные встречи, я бы даже сказал, гораздо шире программа. Кого бы я мог отметить в первую очередь? Конечно, известную медийную персону, режиссера, актера, сценариста Ивана Охлобыстина. Я думаю, многие из наших посетителей уже успели посмотреть новый фильм «Ирей Сан. Исповедь самурая». Вот. Соответственно, лично у меня даже к Ивану будут очень много вопросов, как создателю и сценаристу фильмов, и я думаю, ни у одного меня. Поэтому мы с удовольствием приглашаем всех гостей послушать его выступление, где он расскажет о том, как снимался этот фильм, как актер Кэри Хироюки Тагава решил принять православие, почему. Мне кажется, будет очень интересно. Я приглашаю всех. Я думаю, что мы постараемся всех вместить. Думаю, будет очень много людей, но все же.
Это в среду вечером у вас будет?
Это, получается, будет в день открытия, в среду 9 декабря в 18 часов. Вот. Помимо Ивана Охлобыстина, я бы еще посоветовал не столько духовно-просветительское, сколько такая уютно-семейно-атмосферная встреча с отцом игуменом Гермогеном, автором журнала «Кухня батюшки Гермогена», очень известная и любимая многими. Отец Гермоген поговорит о рождественском посте и о такой насущной и актуальной теме для православных людей, о том, как сделать вкусный постный стол в новогоднюю ночь.
Ох, действительно вот. Актуально.
Да, очень актуально. Наша выставка-ярмарка, она все-таки является еще и ярмаркой, где люди могут просто отдохнуть, пообщаться в таком теплом кругу. И я думаю, отец Гермоген прекрасный собеседник, очень добродушный, веселый, я бы даже сказал. Батюшка сможет это все устроить.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был Алексей Токарев, организатор православной выставки ярмарки «40-40», которая пройдет в парке «Сокольники» в павильоне 4.1 с 9 по 15 декабря. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, передаю микрофон Лизе Горской и Алексею Пичугину, моим коллегам, которые встречают в этой студии Владимира Легойду, главу Синодального информационного отдела Московского патриархата, как всегда по пятницам. А в завершении нашего журнала – традиционная музыкальная композиция. И на этот раз нам хотелось бы еще раз отдать дань памяти замечательному режиссеру и поэту Ильдару Рязанову. Его стихи положил на музыку композитор Андрей Петров, а Елена Камбурова исполнила песню, которая называется «Молитва».
Господи, не охнуть, не вздохнуть. Дни летят в метели круговерти. Жизнь тропинка от рождения к смерти, смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму, одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Ходим вместе в снегопад, и четыре оттиска за нами, отпечатанные башмаками, неотвязно следуя, следят. Начальную дорогу заметет остаток понемногу, милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу.
«Светлый вечер» на радио «Вера».